на пароходе, потом поеду на подводе, потом еще на чем-то вроде, потом верхом, потом пешком, пройду по Волоку с мешком и буду жить в своем народе.
Эти строки написал замечательный русский советский поэт Николай Михайлович Рубцов. Сегодня ему исполнилось бы ровно 50 лет. Поэт трагически погиб на 36-м году жизни в самом расцвете своего таланта. Первая же, вышедшая в 1967 году в Москве в издательстве «Советский писатель», книга стихов Николая Рубцова «Звезда полей», если не считать его тоненькой книжечки «Лирика», изданной 2 годами раньше в Архангельске, обратила на себя внимание читателей не только своей искренностью и правдивостью, но и пронзительным лирическим дарованием автора. Не смогла затеряться она в необозримом книжном море и для литературных критиков. На этот сборник стихов молодого и еще мало кому известного поэта они откликнулись многочисленными рецензиями. При жизни Николая Рубцова увидели свет еще 2 его книги «Душа хранит» и «Сосен шум». Сборник «Зеленые цветы», над которым он работал, вышел из печати уже посмертно. Тираж всех этих изданий не превышал нескольких десятков тысяч экземпляров. Сейчас в различных городах страны издано уже около 20 сборников Николая Рубцова тиражом более 2 миллионов экземпляров. Факт сам по себе удивительный. Но еще поразительнее то, что многим любителям поэзии этих книг не достать в магазинах, они, что называется, на расхват. Огромный интерес к творчеству Николая Михайловича Рубцова, разумеется, не случайен. Дело в том, что на рубеже 60-х годов нашего столетия он как бы протянул живую нить от классической русской поэзии к своим современникам. В его стихах о родине, единстве человека и природы, любви, дружбе и верности явно ощутимо влияние Тютчева и Некрасова, Майкова и Фета, Блока и Есенина. Но это не подражание их традициям, а непосредственное продолжение их. Темы войны и мира, технического прогресса, охраны окружающей среды, самые животрепещущие темы наших дней, тоже не остались вне внимания поэта. Следует при этом пояснить, что в поэзии в равной степени важно и что сказать, и как сказать. Рубцов был по складу своего поэтического дарования лирик. Большинство его стихов написано от первого лица, но лирическое «я» поэта никогда не выглядывает наружу. Устами поэта как бы сами собой говорят «народ», «история», «природа». Все мы, например, не замечаем, как дышим. Стихи Рубцова естественны, как вдох и выдох. Органичность его поэзии едва ли не самое главное достоинство, которое отмечало и отмечает критика. Но давайте послушаем его стихи и прислушаемся к ним.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Новый забор перед школою, тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь.
Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты, листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не кляни ты шумные метели. Разве в этом кто-то виноват, что с деревьев листья улетели?
Журавли. Меж болотных стволов красовался восток огнеликой. Вот наступит октябрь, и покажутся вдруг журавли. И разбудят меня, позовут журавлиные клики над моим чердаком, над болотом, забытым вдали. Широко по Руси предназначенный срок увиданья возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье и высокий полет этих гордых прославленных птиц. Широко на Руси машут птицам согласные руки, и забытость болот, и утраты знобящих полей. Это выразят все, как сказанье небесные звуки, далеко разгласит улетающий плач журавлей. Вот летят, отворите скорее ворота, выходите скорее, чтоб взглянуть на любимцев своих. Вот замок, и вновь сиротеет душа и природа от того, что молчи, так никто уж не выразит.
Русский огонек. Погружены в томительный мороз, вокруг меня снега оцепенели. Оцепенели маленькие ели, и было небо темное, без звезд. Какая глушь! Я был один живой в бескрайнем мертвом поле. Вдруг тихий свет, пригрезившийся, что ли, мелькнул в пустыне, как сторожевой. Я был совсем как снежный человек, входя в избу, последняя надежда, и услыхал, отряхивая снег, вот печь для вас и теплая одежда. Потом хозяйка слушала меня, но в тусклом взгляде жизни было мало, и неподвижно сидя у огня, она совсем казалась задремала. Как много желтых снимков на Руси, в такой простой и бережной оправе. И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий. Огнем, враждой земля полна, и близких всех душа не позабудет. Скажи, родимый, будет ли война? И я сказал, наверное, не будет. Дай Бог, ведь всем не угодишь, а от раздора пользы не прибудет. И вдруг опять, не будет, говоришь? Нет, говорю, наверное, не будет. Дай Бог. И долго на меня она смотрела, как глухонемая, и головы седой не поднимая, опять сидела тихо у огня. Что снилось ей? Весь этот белый свет, быть может, встал пред нею в то мгновенье. Но я глухим бренчанием монет прервал ее старинное видение. Господь с тобой, мы денег не берем. Что ж говорю, желаю вам здоровья. За все добро расплатимся добром. За всю любовь расплатимся любовью. Спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далек, за то, что с доброй верою дружа среди тревог великих и разбоя горишь, как добрая душа, горишь во мгле, и нет тебе покоя.
Ночь на родине. Высокий дуб, глубокая вода, спокойные кругом ложатся тени, и тихо так, как будто никогда природа здесь не знала потрясений, и тихо так, как будто никогда здесь крыши сел не слыхивали грома. Не встрепенется ветер у пруда, и во дворе не зашуршит солома, и редок сонный карастеля крик. Вернулся я, было и не вернется, но что же, пусть хоть это остается, продлится пусть хотя бы этот миг, когда души не трогает беда, и так спокойно двигаются тени, и тихо так, как будто никогда уже не будет в жизни потрясений. И всей душой, которую не жаль всю потопить в таинственном и милом, овладевает светлая печаль, как лунный свет овладевает миром.
Грани. Я вырос в хорошей деревне, красивым под скрип телег. Одной деревенской царевне я нравился, как человек. Там нету домов до неба, там нету реки с боржой, но там на картошке с хлебом я вырос такой большой. Мужал я под грохот мазов на твердой рабочей земле. Но хочется как-то сразу жить в городе и в селе. Ах, город-село таранит, ах, что-то пойдет на слом. Меня все терзают грани меж городом и селом.
Последнее из услышанных вами стихотворений Николая Рубцова подводит нас к биографии и судьбе поэта. А складывались они, прямо скажем, нелегко. Родился Николай Михайлович в поселке Емецк Архангельской области, что стоит на реке Емце, левом притоке Северной Двины. О детских своих годах он сам рассказывал в своих стихотворениях.
Мать умерла, отец ушел на фронт. Соседка злая не дает проходу. Я смутно помню утро похорон и за окошком скудную природу. Я смутно помню позднюю реку, огни на ней, и скрип, и плеск парома, и крик «Скорей!», потом раскаты грома и дождь, потом детдом на берегу. До слез теперь любимые места, и там в глуши под крышу детдома для нас звучало как-то незнакомо, нас оскорбляло слово «сирота».
В детдом Николай Рубцов попал уже на Вологодской земле. И с тех пор село Никольское, или, как его еще называют, Никола, на реке Толшма, стало его второй родиной. Здесь будущий поэт окончил 7-летнюю школу, и отсюда началась бесконечная дорога его странствий. Подробнее об этом можно узнать из вышедшего в 1983 году в северо-западном издательстве в Архангельске сборника «Воспоминания о Рубцове». Но и этот сборник, как признаются его составители, не лишен пробелов. И основной из них, на что указывала газета «Литературная Россия», состоит в том, что в нем нет, мы цитируем, воспоминаний людей, с кем поэт работал в Тралфлоте, на Кировском заводе, а значит, выпал очень важный период формирования характера Рубцова. Восполнить в какой-то мере этот пробел нам сегодня поможет поэт и журналист Валентин Горшков, близко знавший Николая Рубцова в годы его жизни и работы в Ленинграде.
Впервые он предстал передо мной как некий таинственный Ник Рубцов. Такую подпись с добавлением «Кочегар жилотдела» я увидел под напечатанным 26 апреля 1960 года в многотиражной газете «Кировец» стихотворением, называвшимся «В кочегарке». В то время я работал на Кировском заводе слесарем, занимался в литературном объединении при редакции «Многотиражки» и, кажется, знал среди кировцев всех, кто начинал пробовать свои силы в литературе. Ага, думаю, новичок. Посмотрим, что он на поверку стоит. Стихи на так называемую производственную тему оказались, к моему удивлению, крепкими, звонкими, сочными. А главное, за ними угадывался, как живой, сам автор, молодой парень, только что отслуживший на флоте и решивший стать рабочим. Приводить эти стихи полностью, я думаю, не нужно, но отдельные строфы можно. «Вьется в топке пламень белый, белый-белый, будто снег, и стоит тяжелотелый возле топки человек. Вместо «здравствуйте» в сторонку крикнул, новенький, кажись, и добавил, как ребенку, тут огонь, не обожгись. Бросил лом, платком утерся, на меня глаза скосил. А тельняшка что, для форсу?» — иронически спросил. Я смеюсь, по мне для носки лучшей вещи нету, факт. Флотский, значит? Значит, флотский. Что ж, неплохо, коли так. Дальше рабочий вручил матросу лопату, как награду, чтобы тот показал себя в деле. Новенький не срабел. Об этом говорят заключительные строчки автора. «И с таким работал жаром, будто отдан был приказ стать хорошим кочегаром мне, ушедшему в запас». Стихотворение «В кочегарке» очень жизненное и по ситуации, и по подбору изобразительных средств, вошло потом во многие сборники Николая Рубцова, хотя впоследствии, как я знаю, он к нему охладел. Это была, так сказать, его проба пера. Но какая проба? За точно пригнанными друг к другу словами чувствовалась уже определенная поэтическая выучка, что не могло укрыться от глаз. Впечатление это только усилилось и укрепилось уже при очном знакомстве с Николаем Рубцовым и его другими стихами. А оно состоялось через месяц, в мае, на очередном занятии ЛИТО, руководил которым поэт Николай Дмитриевич Новоселов. И вышло так, что оппонентом по стихам Рубцова, то есть человеком, который первым предварительно знакомится с ними, а затем первым высказывает о них мнение, выпало право быть мне. До сих пор у меня хранятся отпечатанные машинисткой завкома, старостой нашего ЛИТО Еленой Мефодиевной Дементьевой на тонкой бумаге 10 страничек со стихами Рубцова, которые он вынес на обсуждение своих товарищей по перу. О примерном содержании их можно судить по названиям: «На перевозе», «Левитан», «Утро перед экзаменом», «Разлад», «Звезды как звезды», «Я забыл, как лошадь запрягают», «Желание», «Мой чинный двор зажат в заборы», «Сергей Есенин», «Соловьи» и ряд других. Знакомясь с рукописью, я для себя отметил, что удачных строк, или, как мы выражались, находок у автора оказалось немало. Кстати, такое же положительное мнение о стихах Николая Рубцова высказали и другие литкружковцы. А ребята эти были, что называется, зубастые. Рабочие мастера, прошедшие на заводе хорошую жизненную школу, они уже неоднократно печатались не только в заводской многотиражке, а и в ленинградских газетах и журналах. А конструкторы Станислав Костюченко и Юрий Федоров, помимо того, что писали неплохие стихи, активно участвовали в создании второго тома истории Кировского завода. Николая Рубцова попросили рассказать о себе. Невысокого роста, с застенчивой улыбкой, острыми и внимательными карими глазами, он поначалу держался несколько настороженно, но и не робел, как тот морячок из его стихотворения «В кочегарке». А видя, что гроза прошла, и все относятся к нему доброжелательно, почувствовал себя раскованней и свободней. Из его слов мы узнали, что во время службы на Севере он посещал занятия флотского литературного объединения, что часть стихов его публиковалась в газете «На страже Заполярья», в альманахе «Полярное сияние», в журнале «Советский воин», что поэзия для него не развлечение, а вполне серьезное дело. Николай Дмитриевич Новоселов коротко подвел итоги занятия. Он сказал, что молодой поэт на верной поэтической дороге. У него есть ряд безусловных удач, но не нужно ими преждевременно обольщаться. Следует и дальше совершенствовать литературное мастерство, оттачивать его в новых произведениях. Особое внимание наш наставник обратил на стихотворение Рубцова, занявшее спустя некоторое время после доработки место в ряду шедевров поэта. Вот оно, это стихотворение.
«Видение на холме».
Бегу на холм и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг из дола. Засвищут стрелы, будто наяву. Блеснет в глаза кривым ножом монгола. Пустынный свет на звездных берегах и вереницы птиц твоих, Россия. Затмит на миг в крови и в жемчугах тупой башмак скуластого батыя. Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив у омутной воды. Люблю навек до вечного покоя. Россия, Русь, храни себя, храни,
Смотри, опять в леса твои долы, со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы. Они несут на флагах черный крест, они крестами неба закрестили. И не леса мне видится, а крест, а лес крестов в окрестностях России. Кресты, кресты, я больше не могу. Я резко отниму от глаз ладони и вдруг увижу. Смирно на лугу траву жуют стреноженные кони, заржут они, и где-то у осин подхватит эхо медленное ржанье. И надо мной бессмертных звезд Руси, спокойных звезд, безбрежное мерцанье.
Николай быстро подружился с литературной молодежью Ленинграда. Ходил на занятия в Литобъединение «Нарвская застава» во дворе скульптуры имени Горького. Участвовал в вечерах поэзии в Доме писателя имени Маяковского. Но печатать свои стихи не спешил. Мы понимали, что в нем идет внутренняя напряженная работа над словом. Про нее он потом скажет. Но труд ума, бессонницей больного, всего лишь дань за радость неземную – в своей руке сверкающее слово вдруг ощутить, как молнию ручную. Еще находясь на севере и неся там воинскую службу, Рубцов все чаще задумывался над тем, каким делом заняться ему в жизни после демобилизации. «Ни черта не могу придумать», – писал он одному из своих друзей. «Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба, так гласит народная мудрость, – плывет по течению». Он не хотел и не мог плыть по течению. Не в его это было характере и темпераменте. У него уже тогда появилась большая жизненная цель, приведшая его в город на Неве. Ленинград привлекал поэта возможностью обогатить свой жизненный опыт и знания, приобщиться к высокой культуре. Без этого, как он понимал, нет пути в большую литературу. Ленинградцы познакомились со стихами Рубцова, прочитав два коллективных сборника поэтов-кировцев «Первая плавка» и «Продолжение песни». Продукции, по словам Михаила Шолохова, не совсем обычные для предприятия. А Николай, между тем, серьезно задумывался о продолжении литературной учебы. Рамки литературных объединений были ему уже тесны. Он решил послать стихи на конкурс в Москву в Литературный институт имени Горького. И вскоре получил положительный ответ. Осенью 1962 года я провожал Николая в столицу. На перроне Московского вокзала пассажиров было немного, накрапывал мелкий холодный дождь. В ожидании поезда Николай ходил по платформе в какой-то задумчивости и вместе с тем возбужденный. Это и можно было понять. Начиналась новая, неизведанная пора его жизни. Пора, которая принесет ему всероссийскую славу. Творческое наследие Николая Михайловича Рубцова продолжает исследоваться и пополняться. Время от времени находятся еще неизвестные стихи и письма Рубцова. Уточняются датировки написания отдельных стихотворений и деталей биографии поэта. Но немало тут случается и путаницы. В связи с этим мне тоже довелось провести небольшое исследование. Спустившись по ступенькам в подвал завода управления, я с помощью одной из сотрудниц архива отыскал личное дело за номером 23662, на титульном листе которого обозначено «Рубцов Николай Михайлович». Начато дело 30 ноября 1959, а окончено 5 сентября 1962 года. За этот период Рубцов успел поработать на Кировском заводе не только кочегаром, но и слесарем-водопроводчиком, и слесарем-сантехником, и шихтовщиком. Из личного дела на 4 листах явствует, что Николай нередко простужался и болел. Особенно эти случаи участились после его перевода в Копровый цех на участок подачи шихты, куда он был принят 10 мая 1961 года. Работа там в то время действительно была тяжелая, а условия ее не из комфортных. Впрочем, лучше предоставить сейчас слово ветерану войны и труда, заслуженному кировцу, бывшему старшему мастеру Копрового цеха Давиду Карумовичу Гварамадзе, который и принимал Рубцова к себе на участок. Несмотря на десятки прошедших через его руки молодых людей и минувшие с той поры почти четверть века, Давид Карумович вспомнил его. Правда, помогла и сохранившаяся у меня фотография. Перед тем, как включить микрофон на запись, я дал послушать ветерану недавно прозвучавшую по телевидению в трехсерийном фильме «Картина» песню композитора Александра Луначарского на стихи Николая Рубцова. По нашей просьбе вариант этой песни нам прислали его создатели.
До конца до тихого креста душа останется чиста, пусть она останется чиста. Thank you.
И вот мы в гостях у Давида Карумовича Гварамадзе. Давид Карумович, вы, наверное, вот на днях смотрели телевизионный художественный фильм «Картина».
Да, там стихи был этого Николая Рубцова, да?
Песня на слова стихи,
да,
Николая Рубцова.
Да, на слова я не так выразил.
Вы обратили внимание, да?
Да, обратил, конечно.
Вот что интересно, ведь и фильм «Картина» написан по сценарию Даниила Гранина, тоже бывшего кировца.
Понимаете, много народ талантливее у нас. Ну, их всех не заметить. Например, я никогда не думал, что такой талантливый человек у нас поступит шихтовщиком Копрового цеха. Честно говоря, никогда не думал, что этот товарищ какой-то будет поэтом или кто-то будет так. Он всегда был такой там тихий, спокойный. Вот. Я почему о нем еще запомнил, может быть, не запомнил, потому что я получил всегда через газет «Кировец». Мне передавали, что Гоя Трубцов писал о вас там. Ну, передает вам привет.
У вас с Кировским заводом-то связана почти вся жизнь, можно сказать.
Я 44-го года в Кировском заводе.
Так что Николай Рубцов прошел хорошую школу.
Он прошел
в коллективе цеха.
Как говорят, в огне и в воду, да, так говорят еще. Вот и прошел у нас в цеху. Это было испытание. Если у нас человек выдержит то время, это значит, он может везде работать. Он может везде что-то делать, какую-то пользу отдать.
Сейчас можно только гадать, сколько бы новых чудесных творений подарил людям Николай Рубцов. Какие бы из надежд, возлагавшихся на него, он еще оправдал. Замыслы у него, по свидетельствам тех, с кем он в последние годы общался, были большие. Серьезно подумывал Николай Михайлович о том, чтобы начать писать прозу. Характер у него действительно был сильный. Но голод и нужда, сиротские военные и послевоенные годы, неустроенность в жизненных делах, постоянные скитания по дорогам России постепенно подтачивали здоровье поэта. В последних его стихах все чаще звучат мотивы прощания со всем, что ему было дорого и мило. Предчувствие близкого конца, вообще свойственное большим русским поэтам, овладевает все ощутимее. Однако, касаясь и этой вечной темы, неизбежного для каждого человека ухода из жизни, Николай Рубцов не изменяет цельности своего мироощущения. А оно не в безумном оптимизме, а в утверждении неприходящих ценностей человеческой души, ее доброты и красоты, неразрывно связанных с величием Родины. И в этом смысле для поэта смерть – это бессмертие. У нас есть возможность дать вам послушать одно из стихотворений Николая Рубцова «Посвящение другу», давшее, кстати, название вышедшему в Лен-издате в 1984 году сборнику его стихов в исполнении автора. По Ленинградскому радио оно прозвучит впервые.
Замерзают мои георгины, и последние ночи близки, и на комья желтеющей глины за ограду летят лепестки. Нет, меня не порадует, что ты, одинокая в странстве звезда. Пролетели мои самолеты, просвистели мои поезда, прогудели мои пароходы, проскрипели телеги мои. Я пришел к тебе в дни непогоды, так изволь хоть водой напои. Не порвать мне житейские цепи, не умчаться глазами горя в пугачевские войны степи, где гуляла душа бунтаря, не порвать мне мучительной связи с долгой осенью нашей земли, с деревцом у сырой коновязи, с журавлями в холодной дали. Но люблю тебя в дни непогоды и желаю тебе навсегда, чтоб гудели твои пароходы, чтоб свистели твои поезда.
В Вологде, где в свои последние годы жил и работал поэт, решением областного совета народных депутатов бывшая мостовая улица названа именем Николая Рубцова. На кладбище, где он похоронен, ему поставлен памятник с выбитой на камне строкой: «Россия, Русь, храни себя, храни», звучащий как завещание. В Вологодском краеведческом музее в эти дни открылась экспозиция, посвященная творчеству Николая Рубцова. Из Анарской заставы в городе на Неве, в недавно организованном литературном кафе, что находится в новом комплексе общежития объединения «Кировский завод», готовится вечер поэзии Рубцова, которого молодые кировцы тоже по праву считают своим. Николай Михайлович Рубцов продолжает жить в сердцах всех, кому он до конца отдал свой незаурядный талант и силы. Все, чем одарили его родная земля и ее люди. –